Добрый день, друзья. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Наша тема дня сегодня – поговорим о должниках по алиментам. Так что, если у кого-то появятся вопросы, или, может быть, вы сталкивались с такой ситуацией, когда кому-то из ваших близких не платили алиментов, так вот, что делать в этой ситуации, как ее решать, сегодня нам об этом расскажут наши гости. Альбина Альбертовна Хафизова, ведущий специалист, эксперт отдела организации исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов Удмуртской Республики, Ирина Глебовна Пасынкова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отдела Пенсионного фонда Удмуртии, и Лилия Чернова, пресс-секретарь службы судебных приставов. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, в пятницу, хотя, да, сегодня вроде такой день, но, судя по погоде, можно поговорить и про алименты. Так что, друзья, 94-50-94, мы, как всегда, ждем ваших вопросов, ваших звонков, и также Viber 8-912-007-0806. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью задать вопросы нашим экспертам. Вообще, если говорить про алименты, насколько сейчас эта проблема, ну, серьезная, что ли?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Проблема выплаты алиментов стоит очень важно в настоящее время. Оплата алиментов – это социально важная выплата.
Да, ну а сколько сейчас вообще долг по алиментам? Вот есть какая-то такая сумма?
Средняя задолженность по алиментам сейчас в Удмуртской Республике составляет более чем 180 тысяч.
180 тысяч всего?
Ну, если это в целом разделить на 11
тысяч. Да, на одно производство.
А, ну, в смысле, сколько у нас вообще должников, вот как тогда я спрошу. 11 тысяч должников, это прям официально, это тех, которые уже должны обозначены. То есть, и что? Вообще, если говорить про категорию граждан, кто это такие? Социальную характеристику можете дать?
Ну, и можем сделать некий собирательный образ неплательщика алиментов. То есть, это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, то есть, трудоспособный, имеющий в основном некий доход. Не всегда он официальный, к сожалению, с которым можем удержать алименты. Так, примерно 1/4 должников у нас, к сожалению, являются женщины.
Даже женщины, да?
Даже женщины.
Угу. Хорошо, но если говорить про этих мужчин, которые, в принципе, я так понимаю, что вполне себе могли бы оплачивать тогда, ну, насколько я знаю, что в 2018 году у нас в этом году появились какие-то новые правила, как можно как-то работать с этими должниками. Так вот, можете рассказать?
Что касается должников, которых мы не можем установить их местонахождение, судебный пристав объявляет их в розыск. И если о них нет сведения более чем один год, мы должны взыскателю сообщить об этом. И взыскатель обращается в суд, чтобы признать этого должника без вести отсутствующим. Далее, когда суд признает его безвестно отсутствующим, взыскатель имеет право получать пособие по потере кормильца.
Ну, это в этом году появилось, да?
Да, это нововведение в этом году, то есть 1 июня 2018 года.
Хорошо, многие уже обратились, ну, пошли по этому пути взыскания долгов, уже отчаялись, что они никогда не получат от этих отцов алименты или от матерей.
В этом году только 16 взыскателей обратилось, уже 8 взыскателям суд удовлетворил эти решения. Угу. И они являются уже получателями пособия в потере кормильца.
Хорошо, вот как раз по поводу пособия, наверное, вы нам, да, Ирина Глебовна, можете рассказать о том, как начисляется, сколько будут получать эти дети.
Да, у нас в соответствии с действующим пенсионным законодательством семья безвестно отсутствующего гражданина приравнивается к семье гражданина, который умер. И поэтому, естественно, если у нас имеется на руках у гражданки такое решение суда, что гражданин признан безвестно отсутствующим, естественно, мы назначаем пенсию по случаю потери кормильца. Ну, вот, как правило, конечно, если гражданин нигде не работает, то, естественно, мы начинаем социальную пенсию. Размер социальной пенсии на сегодняшний день 5957 рублей, но это без учета федеральной социальной доплаты, а с учетом федеральной социальной доплаты как бы полностью обеспечение становится 8502 рубля.
То есть ребенок получает 8502 рубля?
Да, совершенно верно, ребенок получает 8502 рубля.
Угу.
И, значит, если у гражданина, ну, имеются хотя бы какие-то пенсионные права, конечно, мы смотрим по лицевому счету, и, естественно, уже все пенсионные права у него, как бы, так скажем, снимаются, это если очень грубо, то есть мы эти пенсионные права уже платим в счет пенсии по случаю потери кормильца. Ну и, конечно, вот хочется предупредить, что такие горе-родители в последующем, конечно, будут иметь проблемы.
Какие?
Проблемы будут такие, что если гражданин достигает пенсионного возраста, либо гражданин, мало ли, там, инвалидность это сам приобретает, то, конечно, он будет обращаться к нам, в пенсионный фонд.
То есть тот, кто потерялся,
да, совершенно, и не нашелся. То есть который потерялся, и вдруг, когда наступает пенсионный возраст, он сразу резко нашелся, то, конечно, будут проблемы. То есть проблемы, прежде всего, с того, что у нас счет уже блокируется в пенсионном фонде, да, то есть мы выплачиваем пенсию по случаю потери кормильца, и все те выплаты, которые были потрачены на ребенка, я думаю, все равно ему уже так просто это не простят.
То есть получается, равно, что он выплачивает, конечно, алименты, конечно, и своей,
да,
пенсии.
Да. Угу. То есть тут даже, я думаю, тут уже какие-то тоже будут все равно у него судебные тяжбы. Потому что так просто, что если он даже, мы выплачиваем пенсию по потере кормильца, а потом он обращается к своей пенсии, то, конечно, так просто мы ему пенсию не назначим. То есть проблемы будут обязательно.
Слушайте, а если, например, человек вдруг понял, что такие серьезные последствия, и может он прийти и сказать: ребята, вы меня не нашли, но я понял, что я не хочу, я хочу получать пенсию свою тоже. Можно как-то это все переиграть и переоформить, и я буду платить алименты?
Знаете, я, конечно, может быть, тут немножечко отойду от этой темы, но у нас тоже вот бывают такие случаи. Недавно был такой тоже случай. У нас гражданин был сначала безвестно отсутствующим, то есть он у нас потерялся, а потом его признали вообще умершим. А когда тоже наступил пенсионный возраст, он там пришел. Мы говорим: так вы вообще-то у нас уже умерли. Ну, конечно, это тоже вот такой абсурд, но тем не менее, то есть вот опять-таки то, что он жив, здоров, ему пришлось останавливать в суде. Угу. Поэтому тут вполне возможно тоже какие-то, я говорю, тут уже без суда это уже просто не обойдется, то есть проблемы будут, поэтому я призываю всех таких нерадивых родителей лучше не скрываться, а именно, как положено по закону, если это само, то платить эти алименты.
Угу. Хорошо, друзья, еще раз напомню, что у нас тема сегодня про алименты, может быть, у вас есть ситуация, в которой вот вы не знаете, что делать, пожалуйста, звоните 94-50-94, задавайте нашим гостям сегодня вопрос, а если говорить про алименты вообще, как она начисляется, учитывается ли, например, неофициальная часть? Вообще, как начисляется, из чего состоит алименты?
Вообще, изначальный размер алиментов определяется судом. Как правило, это доля доходов, то есть на одного ребенка 1/4 дохода, на двух детей 1/3 дохода, и на трех и более детей это половина всех доходов. Естественно, мы говорим о доходе официальном. Обращается взыскание на любой доход, будь то заработная плата, пенсия, пособие по безработице и даже заработок, отбывающий в наказании в местах лишения свободы. Что касается неофициального заработка, тут, к сожалению, нам невозможно на него обратить взыскание, но судебный пристав разыскивает другие виды имущества. То есть у нас налажено взаимодействие с многими регистрирующими органами, ГИБДД, где мы узнаем сведения о транспортных средствах должника, Росреестр, Гостехнадзор, это у некоторых должников тоже есть в наличии, и трактора, самоходные машины, и даже маломерные суда. Когда судебный пристав устанавливает, что у должника есть такое имущество, он начинает устанавливать его местонахождение, на него накладывается арест, и в последующем начинается его реализация.
Нет. Это в том случае, когда человек не платит, я так понимаю. Вообще по начислению просто, например, он выставляет, что он получает, грубо говоря, 10 тысяч, а сам владеет огромным, тракторами, машинами и всем чем угодно, то он будет платить с 10 тысяч?
Да, он будет платить только с официального дохода.
Да, уж несправедливо.
Нет, дополню, что есть решение суда, где супруги, когда разводятся, они в суде договариваются о конкретной сумме. Угу. То есть она утверждается, что, к примеру, родитель, с которым проживает ребенок, получает от другого родителя, к примеру, ежемесячно 5000 рублей. Раньше это были мроты, сейчас как-то от этого отошли, сейчас фиксированную сумму.
То есть договориться, по-моему, несколько есть вариантов. Можно, да, договориться, можно как раз от зарплаты отсчитать, да? То есть как,
да,
несколько...
либо удерживается, да, часть заработной платы, либо какая-то фиксированная сумма.
Хорошо, мы продолжим наш разговор. Дорогие друзья, еще раз напомню наш номер телефона 94-50-94, наш вайбер 8-912-007-0806. Если вам не выплатили алименты, кстати, тоже тема, то, может быть, у вас есть повод дозвониться до нас и задать свой вопрос. Мы вернемся через 2 минуты, оставайтесь на нашей волне. Да, Так, итак, мы снова в эфире. Напомню, сегодня мы говорим про должников по алиментам. У нас в гостях Альбина Альбертовна Хафизова, ведущий специалист, эксперт отдела организации исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов Удмуртской Республики, Ирина Глебовна-Пасынкова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отдела Пенсионного фонда Удмуртии, Лилия Чернова, пресс-секретарь службы судебных приставов. Еще раз также обращаюсь к вам, друзья, кто нас сейчас слушает, для кого эта тема интересна, пожалуйста, звоните 94-50-94, номер Viber 8-912-007-0806. А вообще, почему невыгодно скрываться от алиментов? Давайте вот мы разъясним людям, чтобы они понимали, что все равно настигнет их какие-то последствия того, что они не делают.
Непременно настигнут. Но в первую очередь к этому человеку теряется какое-либо доверие. Когда он в конце концов появится перед судебным приставом, ему будет очень сложно оправдаться. Во-вторых, расчет задолженности, который производится по человеку, который скрывается от уплаты алиментов, производится, исходя из средней российской заработной платы, которая сейчас у нас, последние данные за июнь, составляет немного более, чем 45 тысяч рублей.
Это где, простите?
Это средняя российская заработная плата. Мы, конечно, понимаем, что доход Удмуртской республики несколько меньше. Если бы должник не скрывался, показывал нам свой реальный доход, будь то 15-20 тысяч, и платил бы алименты, задолженность бы его была намного меньше. Угу. Также на таких должников накладываются некоторые ограничения. Если должника пришлось объявить в розыск, если он даже не уведомлен о том, что у него исполнительное производство, его могут ограничить на выезд за пределы Российской Федерации.
Вот это вот очень интересно, да, что я читал, что это самый действенный способ на то, чтобы человека как-то заставить заплатить за алименты. Сколько вообще людей попались на границе и сколько из них заплатили алименты?
Но сейчас у нас 7,5 тысяч должников по алиментам ограничены на выезд за пределы Российской Федерации. Погасили задолженность с них более чем 4 миллиона рублей перед своими детьми.
Это у нас в Удмуртии,
это, да? У нас в Удмуртии только.
Ясно. А как эта процедура-то происходит? То есть останавливают, когда проходишь паспортный контроль?
Да, непременно на КПП, когда проходит должник паспортный контроль. У нас и взаимодействие с пограничной службой ФСБ России. И у них, соответственно, выходит отметка о том, что должник ограничен на выезд. И его не пропускают. Он выясняет, по какой причине. Некоторые прямо в аэропорту отправляются СМС своим родственникам, те бегут к приставам узнавать конкретно сумму и оплачивают.
Но это тоже, по-моему, не помогает. В течение какого времени эти деньги, даже если, например, человек в аэропорту заплатил, да, то в течение какого времени на счет поступает эта сумма?
К судебным приставам эти денежные средства поступают от 2 суток до 4, как правило. Это зависит, кстати, от того дня, в который он оплатил, потому что все-таки казначейство не работает.
Да, просто я к тому, что многие думают о том, что они не платили, не платили, сейчас заплатили, и, пожалуйста, их выпустите. Вот, уважаемые, что если вы вот довели до этой уже точки, то вы, конечно, не улетите. Поэтому лучше это сделать до... Вот. Ну, все-таки хочется узнать, вот вы же говорили о портрете, да, вот когда вы уже разговариваете с этими людьми, это многие из них хорошо зарабатывающие люди, раз они могут себе позволить ездить за границу. По какой причине все-таки не платят алименты-то?
А, это проблема, скорее всего, больше. Это взаимоотношения между бывшими супругами. Если они жили вместе, расстались, между ними остаются какие-то прения, камнем раздора становится ребенок, содержание ребенка. И таким образом вот родители не могут договориться о чем-то, прийти к консенсусу. И возникает вот такая проблема, когда должник просто работает, неплохо зарабатывает, да, может себе позволить даже иногда с новой семьей выехать за границу. И лучше он поедет за границу, чем оплатит какие-то расходы своему ребенку.
Угу. Но все-таки еще Эльвира пытается добиться от вас ответа, как сделать так, чтобы отчисления алиментов от неофициальной зарплаты были? Можно все-таки как-то на это повлиять? Я так понимаю, что вот кто уже сталкивается, понимает, что не могут ничего сделать, потому что ну, человек вот уходит в неофициалку и все.
Тут несколько судебных приставов руки все-таки связаны, законодательством никак не предусмотрено. А неофициальный заработок мы не можем никак отследить, он же нигде не отражается. Мы же даже не можем установить его размер. Мы вроде бы видим, да, должник иногда порой приезжает на автомобиль, естественно, тогда автомобиль не зарегистрирован на должника. Мы бы иначе его бы в счет погашения задолженности.
Ну вот насколько мы еще знаем, что вы проводили и проводите акции с ГИБДД, и тоже сейчас можете как-то повлиять на то, что человек, если едет автомобиль, и он должник, то как вот механизм этот работает уже вот на дороге с транспортным средством?
А, с транспортным средством, если транспортное средство зарегистрировано именно на должника, по таким акциям его сразу арестовывают совместно, то есть судебный пристав и сотрудники ГИБДД арестовывают и изымают. Uh-huh. А порой это транспортное средство является средством заработка, и должник вынужден где-то изыскать средства, чтобы немедленно его выкупить. Uh-huh. А также есть такая мера, как ограничение специального права должника. То есть это, например, право управления транспортным средством. В основном это водительское удостоверение. Очень много должников, которые у нас работают неофициально, именно, как говорится, попросту таксуют. Имеют неплохой заработок, когда судебный пристав его ограничивает в этом праве, направляет документы об этом в ГИБДД. Очень многие должники, опять-таки, находят возможность заплатить свои задолженности, немалые бывают, и по 300, и по 400 тысяч находят буквально за неделю, чтобы с него это ограничение снято было.
Угу. Ну, то есть способ действенный, да? Ну, очень как бы действенный. Результаты свои дал.
Да, за 2 года уже это ощутимо.
Угу. Насколько ощутимо? Вот, ну, вот
добавлю,
было бы
что на сегодняшний день у нас где-то 2500 таких ограниченных в специальном праве, и как только вступил в прошлом году этот закон, он достаточно долго, ну, 3 года, наверное, такая подготовительная была часть, и затем, когда его приняли, один из пунктов того, что мы не имеем права ограничивать в специальном праве, было то, что это единственный источник дохода. И вот как раз те граждане, которые зарабатывают, так скажем, подтаксовые, вот они прибежали к нам все и говорили: вот, это же мой единственный источник дохода, как вы меня можете ограничить? Мы говорим: уважаемые, вы приносите к нам трудовой договор, и мы к вам никаких претензий не имеем. То есть мы отправляем документы на удержание, на заработную плату. Uh-huh. И вот после этого граждане разделились на 2 категории. Кто предпочел заплатить алименты, другая часть, которая официально трудоустроилась. То есть вот из нелегальных перешли в легальные, так скажем. То есть плюс тоже закон сработал и в этом направлении.
Слушай, ну просто интересно, что машину останавливают, водители сразу проверяют и забирают транспортное средство или как?
У нас эти должники...
Или вы прямо сами выходите на рейд, как это все происходит?
У нас есть понятие взаимодействия, то есть внутренние документы. И кроме того, эти автомобили, они в розыск объявляются. То есть, когда автомобиль должника, имущество должника объявлено в розыск, мы можем прибегнуть к помощи сотрудников ГИБДД. То есть, вот мы подгружаем через автоураган, приезжает по камерам машина, считывает номера. Если он у нас есть в базе должников, сотрудник ГИБДД останавливает данный автомобиль, у него есть на это полномочия. И, соответственно, мы уже дальше общаемся с водителем. Бывает, что водитель просто управляет транспортным средством, а автомобиль принадлежит другому человеку. Но здесь все равно приезжают, разговариваем, у кого-то арестовываем и на ответственное хранение оставляем без права пользования. То есть, вот, к примеру, машина стоит, ездить на ней нельзя. Увидели, что ездит, за это уголовная ответственность.
Не знаю, а куда вообще этот автомобиль, как он потом, где продается или как реализуется?
Все имущество, которое судебный пристав арестовывает и в дальнейшем изымает, передается в Росимущество. Это другая абсолютно структура. Они проводят оценку, проводятся торги. То есть любой гражданин может зайти на официальный сайт, как на наш, там есть такая ссылочка «Торги», как на сайт Росимущества, увидеть его.
То есть вы погашаете потом всю эту задолженность?
Эти денежные средства после торгов перечисляются на счет взыскателя. Если осталась сверхсумма, ну, к примеру, долг был 50 тысяч, имущество продалось за 30, вот эти 20, они возвращаются должнику. Но надо полагать, что и понимать, что должник уже за эти деньги свое имущество такое уже не приобретет. Поэтому некоторые предпочитают до торгов не доводить.
Да, вроде столько много способов, чтобы человек понял, что это нужно делать, и платить алименты за детей, которых он рожает. Но вот видите, мы также поговорим в следующем блоке о том, что можно могут привлечь к уголовной ответственности, да, что не все так просто, друзья. Ну и, конечно, вообще, скажем так, как можно оформить, какие документы нужны для того, чтобы получать эти пособия, также по потере, например, кормильца. Так что об этом мы в следующем блоке обязательно упомянем. А я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях Альбина Альбертовна Хафизова, ведущий специалист, эксперт отдела организации исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов Удмуртской Республики, Ирина Глебовна Пасынкова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда Удмуртии, и Лилия Чернова, пресс-секретарь службы судебных приставов. С удовольствием представила вас, дорогие друзья, если бы вы дозвонились и задали нам вопрос. Номер телефона не изменился за время нашей программы 94-50-94, номер вайбера 8-912-007-0806. Так что возвращаемся через 4 минуты. Надеюсь, что у вас также будут вопросы к нашим гостям. Итак, мы снова в эфире. Друзья, я напомню, у нас в гостях сегодня Альбина Альбертовна Хафизова, ведущий специалист, эксперт отдела организации исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов Удмуртской Республики, Ирина Глебовна Пасынкова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда Удмуртия, и Лилия Чернова, пресс-секретарь службы судебных приставов. И наш телефон в студии 94-50-94. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот бабушка взяла опекунство над внучкой. У внучки родители лишены родительских прав за недостойное поведение. Возможно ли с них взыскать элементы еще? Кроме того, что бабушке платит государство за опекунство.
Угу. Спасибо за вопрос. То есть не только возможно, но и нужно. Потому что это опекун как... у нас, он защищает права теперь несовершеннолетнего, на него возложены эти обязанности, и он должен подать исполнительные документы в службу судебных приставов. Взыскание алиментов таких должников производится в общем порядке, с ним судебные приставы работают, разыскивают его, если это необходимо, разыскивают его источники дохода, имущества, и все идет в обычном порядке. То есть лишение родительских прав не лишает обязанности выплачивать алименты.
А что, как сделать?
То есть, вот с обоих родителей можно взыскать элементы?
С обоих родителей, да, спрашивают.
Можно с обоих родителей.
Да, а что нужно, какие действия предпринять вот сейчас, чтобы это запустить эту механизм этот?
Бабушки платят за опекунство там 7-7 тысяч государства. Кроме этого, алименты еще можно, да?
Да. Совершенно верно. При лишении родительских прав суд должен был издать исполнительные документы взыскания алиментов, то есть с обоих родителей, если они лишены родительских прав.
Да.
И бабушка должна подать их в службу судебных приставов.
Угу. Службу судебных приставов заявление, да?
Да.
Угу. Хорошо. Спасибо за вопрос, Александр. Да, спасибо. И думаю, что еще также будут какие-то уточняющие, да, вопросы, потому что тема-то актуальная, да, у нас на дворе как-то так получилось, что много людей, которые не... свою ответственность не поддерживает. Так, ну а мы остановились на том, что не только могут, скажем так, остановить и на при выезде и отобрать автомобиль, но еще и уголовная ответственность предусмотрена. Вот можно поподробнее
об этом? Да, совершенно верно. Предусмотрена не только уголовная, но и административная ответственность. Данное нововведение у нас вступило в законную силу в июле 2016 года. Теперь должник, не уплачивающий алименты более 2 месяцев, независимо от его размеров, то есть определено это в долях или в определенной твердой денежной сумме, он подлежит административной ответственности по статье 535.1. Что предусматривает эта статья? Какие санкции? Как правило, суд назначает обязательные работы, то есть работы обязательные, которые идут в доход государства. Это, как правило, работы по благоустройству, погрузке, выгрузке, ну и так далее. Либо это административный арест до 15 суток, либо для определенных категорий граждан, которым не обязательно работа, не арест административный, не могут применять это штраф от 100 до 150 тысяч. Угу. Такая мера, она показала свою работу уже сразу после ее введения. Ну, расскажу пример. Должник, у него 2 детей, на которых он должен был оплачивать алименты, долг уже достиг 450 тысяч. Вот он не платил, говорил, что я такой молодец, он работал неофициально, имел доход. А его, значит, составили на него протокол, и суд ему обязал отработать 150 часов обязательных работ. Такая мера его не устроила, и его не устроила перспектива уголовной ответственности. В течение месяца он эту задолженность погасил. То есть как он нашел эти денежные средства, это уже мы не знаем. Но факт в том, что 2 детей, которые на протяжении 4 лет вообще ничего не получали, получили все сразу.
А уголовная ответственность на сколько могут посадить?
Лишение свободы предусмотрено на срок до 1 года. Угу. Кажется, что немного, но на самом деле эта мера за такое преступление все-таки не маленькая. Все-таки это ограничение. Человек лишается всех удобств, которые у него были до этого, лишается прежде всего свободы.
Слушай, а когда вот он, ну, в смысле, вот уголовная ответственность, а потом ответственность выплачивать элементы остается, я не знаю, он должен будет все равно ребенку?
Он должен все равно, тем более у него будет возможность в местах лишения свободы вот трудоустроиться. Кроме лишения свободы, там предусмотрены санкции еще и другие меры. Например, это принудительная работа. Тоже немаловажно. То есть он должен обязательно устроиться официально на работу. Он будет, и с этого заработка мы будем вычитать алименты. Даже если лишение свободы будет условно, это тоже определенное ограничение. То есть это, как говорится, комендантский час, когда должник должен с 10 вечера до 6 утра находиться дома. Он не может посещать места массового скопления людей и должен ходить на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию от 1 до 4 раз в месяц.
Хорошо, это понятно. Я хотела бы еще вернуться к все-таки вопросу по поводу выплат по безвестно отсутствующему родителю, вот как раз к вам, да, снова Ирина Глебовна, вопрос, куда пойти, что делать, какие документы нужны для того, чтобы оформить это, как сказать, пенсию по утерянному родителю?
Ну, главный документ – это, конечно, решение суда. То есть если у гражданина имеется на руках уже решение суда, то с этим решением суда он должен обратиться в территориальные органы ПФР по месту жительства. Ну, конечно, будет хорошо, но это, наверное, маловероятно, что если, предположим, будет трудовая книжка на руках у этого гражданина безвестно отсутствующего, но это, говорю, маловероятно. А так, конечно, гражданин обращается к нам, пишет заявление, и в зависимости от того, сколько у него иждивенцев, у этого безвестно отсутствующего, мы столько и выплачиваем пенсии. То есть, если два иждивенца, то условно-пенсионные права делятся на двух иждивенцев. То есть, если, предположим, гражданин, ну, я говорю, это маловероятно, что там будут трудовые книжки, там документы о стаже, о заработке, то, значит, лицевой счет, если на него открыт в пенсионном фонде, конечно, мы пенсионные права сами посмотрим. Что-то, если нас заинтересует, мы сами сделаем запросы в те организации, где он работал. И, значит, плюс, если у должника нет ни лицевого счета, ничего нет абсолютно, да, бывают у нас и такие, которые нигде не работали, то будет назначаться социальная пенсия по случаю потери кормильца. Вот я уже говорила, что она, ну, в общем, около 6 тысяч рублей, и плюс федеральная социальная доплата 8502. Ну, говорю, как правило, от пенсии по потере кормильца, конечно, даже если какие-то пенсионные права были у должника, все равно назначаются, ну, как правило, с федеральной социальной доплаты, то есть больше, чем 8502, крайне редко получается.
Хорошо, а если говорить вообще по поводу розыска алименщиков, есть ли какие-то сроки, вообще сколько он человек ищет?
Ну, повторюсь еще раз, что если сведения о должнике отсутствуют более чем один год,
ну, это то понятно, вообще, да.
Разъясняет права взыскателя, чтобы обратиться в суд. Ну, на самом деле, да, розыск должника, если взыскатель не обращается в суд, то розыск все равно продолжается.
Ну, сколько лет? До совершеннолетия ребенка?
Пока у нас на исполнении находится исполнительное производство, получается, что до совершеннолетия.
Угу. Хорошо, есть вот такой вопрос. Еще часто при разводе люди сами договариваются о том, что неофициально муж дает некую сумму на ребенка. Через некоторое время платить перестает или делает это нерегулярно. Жена подает на взыскание алиментов с момента развода. Как отцу доказать, что он платил деньги без оформления бумаг?
Боюсь, что без оформления бумаг это будет очень сложно. Хотя бы нужно подтверждение какое-то в виде расписок, в виде каких-то, может быть, чеков или квитанций, почтовых отправлений.
То есть сам как бы муж должен позаботиться об этом, что он платил, чтобы потом, если мало ли какая-то ситуация возникнет, он мог предоставить все эти доказательства.
Да, совершенно верно. Пока между бывшими супругами складываются хорошие отношения, я думаю, что нужно все расписки, все чеки как бы оформлять добросовестно.
Добавлю, что некоторые отцы, ну или матери, там кто платит, они открывают расчетный счет на имя ребенка. И то есть каждый месяц вот на этот расчетный счет поступают денежные средства. И тогда уже вопросов нет, куда деньги поступили, от кого. То есть сразу вот эти вот перечисления, они видны. Но еще хочется несколько примеров привести по нашим неплательщикам алиментов, к тому, что все наши санкции, они в принципе в каждой мере на кого-то действует. То есть на кого-то ограничение в праве выезда, да, был пример, сказали. На кого-то в специальном праве. Есть, знаете, граждане, которые очень боятся остаться без своего автомобиля, без квартиры, без дома. То есть когда мы ограничиваем в регистрационных правах, а у них какая-то сделка по продаже квартиры, например, а там выделенная доля, и она в аресте находится, естественно, ищут денежные средства, погашают. Есть такие замечательные родители, которые вот эту долю, которая на неплательщике алиментов числится, чтобы уже решить вопрос раз и навсегда, они просто переписывают эту долю на ребенка. И то есть другой родитель, он просто отзывает исполнительный лист, потому что, ну, претензий больше, так скажем, не имеет.
То есть решение какое-то
решили,
найдено.
Решили, да. То есть не каждый месяц там по 5 тысяч получать, а вот так. Есть еще, знаете, у нас такие меценаты. То есть удивительное дело, но гражданин у нас обратился в Завьяловский районный отдел к судебному приставу-исполнителю, который ведет именно алиментные обязательства. Он частный предприниматель в городе Ижевске, у него сеть своих салонов, каких-то канцтоваров, одежды, магазинов. И вот он просто предложил, что у него есть возможность одеть и подготовить к школе абсолютно чужих детей, которые именно вот малоимущие, которые нуждаются. Вот, говорит, посмотрите по базе, если есть такая возможность. Я бы, говорит, вот просто они с мамой там или с папой, кто с кем живет, с бабушкой, пришли в магазин, выбрали, что им нужно, я готов это все вот оплатить. То есть вот есть люди, которые просто...
Ну,
вот
даже не
вот
надо заставлять, да. Они сами готовы отдавать и платить.
Сами, причем не плательщики алиментов, вот просто вот такой порыв души. То есть и с такими людьми тоже встречаемся. Есть, конечно, очень приятные такие сюрпризы, когда в ходе того, что судебный пристав разъясняет второму родителю, что ему грозит, как это все неудобно, некомфортно, проходит несколько месяцев, и на нашу радость они возвращаются в семью и продолжают жить счастливо, и все у них складывается.
То есть вы хотите сказать, что иногда судебные приставы не только психологи, да, как психологи срабатывают.
То есть 1-2 случая в год мы такие вот по Удмуртской республике имеем, у нас это, знаете, такой тоже, ну, позитивный момент того, что все-таки семья воссоединилась, и ребенок счастлив, это самое главное.
Вот у нас еще осталось немного времени, я, правда, хотела задать вопросы по поводу алиментов на родителей, которые тоже задают. Есть такие, да, случаи,
конечно,
когда тоже есть неплательщики по этому поводу, да? Ну, вот, знаете, так хочется, чтобы эта пятница как-то вот еще какую-то, может быть, интересную историю расскажете, чтобы как-то уйти на выходные с хорошим настроением.
Интересная история в ходе судебного заседания в Алужском районе произошла. Ну, такая, тут не очень позитивная, то есть гражданин по первому браку должен своим двум детям 150 тысяч рублей. И проходит второе заседание, и вот наш судебный пристав, исполнитель там находится в качестве обеспечения безопасности судов. И второй процесс, это уже второй брак у него, расторжение, там трое детей. И вот это вот уже вторая супруга подает документы на то, чтобы его лишить родительских прав. И вот в ходе этого судебного заседания узнается, что у него есть шиномонтажное оборудование в гараже, которое мы никак не могли найти. Вот наши приставы сразу выехали, оценили 70 тысяч рублей, и дети будут получать алименты хотя бы вот продажи этого имущества.
Ну, вот это уже история поучительная, я бы так сказала.
Да.
Не настроенческая,
есть,
но поучительная.
В любом случае, да, мы все равно поймем, как помочь ребенку.
Хорошо, спасибо вам большое. Разъяснили, рассказали вот про новые сейчас меры, чтобы люди платили алименты. Спасибо вам и хорошей пятницы всем, друзья. В понедельник встречаемся, будут вопросы по ЖКХ. Так что до встречи.
До свидания.